Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Сегодня все мы становимся свидетелями того, что вопросы здоровья из частной сферы отдельных граждан внезапно стали глобальной повесткой человечества. Эту тему продолжит в своей авторской программе «Территория семьи» Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество», буквально минуты через 2-3. Затем семейную тему в таком особом преломлении продолжит писель Екатерина Каликинская, которая ведет на нашем радио рубрику «Великие семьи России». И сегодня она напомнит нам о священномученике Константине Снетиновском. Ну а в заключительной четверти часа мы услышим с вами чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Третьей Седмицы по Пятидесятнице от протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В наши дни тема здоровья становится ключевой, застилая все прочие горизонты. Оставляя за кадром вопросы, объемлющие нас отовсюду вакцинации, обсудим те явления нашей жизни и те тенденции развития общества, которые она высветила. Для начала несколько примеров. В МФЦ на улице Кусинена на севере Москвы полицейские, вызванные сотрудниками МФЦ, жестко задержали женщину из-за снятой от жары маски. В наручниках, без сознания, от боли и стресса тащили ее волоком, босыми ногами по асфальту. Желающие с крепкими нервами могут увидеть все это собственными глазами в сети интернет. Следующий пример. Политолог Сергей Марков призвал на своей странице в сети Facebook вводить медицинскую диктатуру. А именно, он создал план из 12 мер, отведения силовой моментальной вакцинации всех подряд, перевода всей деятельности в дистанционный формат, до жесткого заявления властей, что теперь навсегда права вакцинированных и невакцинированных будут отличаться. Вакцинация – это гражданский долг, это патриотический долг, это семейный долг, это должно быть лозунгом медицинской диктатуры, цитируемый политолога. Тут же возникает вопрос господину политологу, а разве призывы к введению диктатуры не являются экстремизмом, за который государство по закону наказывает? Далее. Модный теледоктор Александр Мясников написал: «Надо сделать неудобной жизнь людей, которые отказываются от вакцинации. Юродивых словом не перевоспитать. У таких, как я, точно должны быть преимущества». Далее. Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России обратились к правительству с просьбой ввести обязательную вакцинацию для всего взрослого населения страны, иначе упадут доходы бизнеса. Далее. Всероссийский союз пациентов в лице сопредседателя Яна Власова пошел еще дальше. Он призвал ввести уголовное наказание за отказ от вакцинации от ковида. А там уже, наверное, и до пожизненного срока недалеко. Или до изоляции в специальных воспитательных лагерях, спросим мы уважаемого господина сопредседателя. Лидер думской фракции Владимир Жириновский призвал тотально ограничить права непривитых, в том числе не пускать их детей в школы и сады, отказывать им в приеме на работу, лишить права голосовать на выборах. Ну, то есть Конституцию он отменил. Подытожим приведенные примеры. Еще раз призываю отличиться от содержания самих критериев неправильности. Нам сейчас важно увидеть тенденции. Во всех этих случаях речь идет о готовности одних, считающих себя правильными, дискриминировать других, которых они считают неправильными. Заявлен основной принцип – право одних лишать прав других. Причем речь идет о фундаментальных правах человека и о конституционных свободах, о начавшемся ущемлении которых уже заявил уполномоченный по правам человека Галина Москалькова. А между тем в СМИ уже прозвучал тезис о неких ковидных правах, когда вроде бы лишать прав нельзя, но вот если ситуация, то можно. Вспомним, все это мы с вами видели не так давно, в период агрессивного навязывания России принципов ювенальной юстиции. И мы тогда заявляли, что главное здесь не формулировки, а принцип. Если принять за основу принцип, некий принцип, основополагающий, критерии к нему можно подобрать любые. Тогда общество говорило, что ребенка у родителей отбирать нельзя, но вот если ситуация, и стали отбирать. Сначала у пьяниц, наркоманов, бомжей, потом у инвалидов, мол, не справляются, плохо видящие или плохо слышащие, или плохо передвигающиеся, с ответственной задачей заботы о ребенке. Потом у бедных, не успевающих сделать ремонт своей убогой квартирки или сдать в школе деньги на нужды класса. Ну, а все остальные молча согласились. Это ведь не про нас. А потом это право легко превратилось в инструмент шантажа расходящихся супругов, расправы педагога с неугодным родителем, или репрессии в отношении бизнесмена, не желающего делиться своим прибыльным делом. Общество тогда решило, что отныне оно в лице суда и опеки принимает решение о том, кому будет принадлежать ребенок, у которого вообще-то при этом есть семья. Но ведь этого ребенка семье дает не общество, а Творец. И такие решения идут против него и его воли. А вот это уже слишком опасные инициативы. И они появляются там, где мы отходим от Бога. Ибо сказано, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея 24:12. А как только мы отказываемся от любви, на ее место приходит злоба поднебесная. И если быть точными, все это началось даже еще раньше, с разрешения так называемых абортов, а по сути убийств невинных, беззащитных младенцев в чреве матери. А сегодня многие даже среди православных уже заявляют, ну я, конечно, против абортов, ну вот если ситуация. Ситуация. Модное слово, которое призвано обелить грех и оправдать приступающего заповеди. Крючок комфорта властно зацепил нас, и слезать с него больновато. Да и не хочется. История отступлений и предательств повторяется, и примеры, с которых мы начали сегодняшний разговор, убедительная иллюстрация этого процесса. А теперь о нынешних временах. Конечно, сегодня нельзя не учитывать и изменение общего психоэмоционального фона, сложившегося в обществе в результате самоизоляции, внешних ограничений, еще целого ряда аналогичных факторов. Обратимся к мнению ученых. Психологи говорят о росте социофобии. Есть болезнь, и они говорили неадекватно много. Ее вычленили из всех болезней и проблем мира. Такие перекосы чреваты воспитанием социофобии, то есть проявлением напряженного и негативного отношения к другим людям. Теперь они воспринимаются как потенциальные источники болезни, заразы и прочего. И многие клиенты, продолжают психологи, жалуются на то, что буквально разучились ходить в магазины, взаимодействовать с людьми. Люди говорят, что чувствуют себя как в детском саду. По сути, организм отказывается от навыка, который ему не нужен. Это логично и закономерно. Психологически же это объясняется возвращением в детское состояние, когда мы еще не знали, как взаимодействовать со внешним миром. То есть, как следствие изоляции, регресс развития психики, и он проявляется у некой части общества, достаточно большой. Психиатры отмечают рост психических расстройств россиян за последние полтора года в разных регионах страны от 10 до 30%. Это немалая цифра. В начале ограничения речь шла о росте тревожных расстройств, ставших реакцией на изменение ситуации и поток негативной информации. А во время второй волны рост депрессивных расстройств, связанных уже с осознанием происходящего. Выросло количество пациентов с тревожными и невротическими расстройствами, когнитивными нарушениями, нарушениями сна, памяти, внимания, концентрации, и появились дебюты и обострения шизофрении и подобных расстройств. Отдельно нужно сказать о том, что коснулось детей. Ограничения лишили детей социальных контактов, необходимых им для умственного, физического развития и превращения в полноценных взрослых. Вследствие масочного режима дети и младенцы не смогли пройти важнейшие этапы развития. Отличать лица от нелицевых изображений – это одна из первых вещей, которой учатся младенцы. В частности, уметь распознавать свою мать. И к возрасту 1 года дети начинают действовать, основываясь на выражениях лиц окружающих их взрослых. Ну, мы все с вами это видим в своей жизни, знаем, ну, как аксиому. И вот сейчас эта аксиома перестает ее быть, потому что обстоятельства меняются. И способность видеть и понимать выражения лиц окружающих людей остается важным и в дальнейшей жизни. Исследования показали, что способность читать выражения лиц, специалисты это называют социальная референтность, сильно коррелирует и взаимосвязана с успеваемостью. То есть не умеешь видеть, что на лице другого человека отображается, будешь плохо учиться, другими словами. Институт Брукинса даже признал, что социальная референтность является ключевым этапом развития для младенцев. Вот с чем мы сейчас имеем дело. Маски на лице мешают детям, да и взрослым, считывать выражения лиц друг друга, что является настоящей катастрофой для очень маленьких детей, обучающихся невербальным социальным сигналам. И долговременные психологические последствия закрывания детских лиц могут быть более гораздо коварными, чем простые проблемы безопасности. Мы сейчас столкнулись с запретом детям учиться эмпатии, то есть эмпатия в чувствовании, понимание чувств другого человека и эмоциональному взаимодействию с помощью мимики. Этот запрет может оказать длительное воздействие на их интеллектуальное развитие, а постоянная атмосфера страха серьезно нарушает интеллектуальное и эмоциональное развитие, особенно маленьких детей. И никакие игры в куку, никакие виртуальные игры, никакой скайп и зум не заменят для детей критически важной практики укрепления иммунитета. Игры на улице, на земле и физиологически безопасного обмена микробами с другими детьми. Оказавшись в изоляции со своими напряженными, испуганными родителями, дети маринуются в этой тревоге, пока она не станет их собственной новой нормой, о которой нам все время говорят. Таким образом, лишение детей социального взаимодействия атмосферы, свободной от страха, который имеет решающее значение для их развития в дееспособных взрослых, по-видимому, не служит цели общественного здравоохранения. И даже Всемирный экономический форум, про который мы с вами подробно говорили, много, вы, наверное, знаете о его роли во всех событиях, которые мы переживаем, как раз и был одним из самых громких приверженцев всех этих процессов. Он признал, что пандемия представляет собой самый большой психологический эксперимент в мире, и предупредил, что длительная изоляция придет к взрыву связанных с травмой психических расстройств. Ну, отлично, конечно, замечательно. Нас еще и оповестили об этом. Но вместо того, чтобы призвать к прекращению того, что равносильно насилию над детьми, они просто предложили странам подготовиться к предстоящему спросу на услуги в области психического здоровья. Ну, несомненно, это будет новое золотое дно для большой фармы. Поскольку дети, принимающие психотропные препараты, как правило, остаются с ними на всю жизнь. Ну и мы с вами говорим о детях так много, потому что это завтрашние взрослые. Поэтому это крайне важно понимать, кто будет завтра в мире и как мир будет выглядеть. Также не будем забывать про применение военных технологий нематериального поражения, а именно про ментальные, поведенческие и контентные войны, которые ведутся против России и ее геополитическими противниками. Они осуществляют действия по замене ценностных установок наций, формированию новых поведенческих моделей. Надо констатировать, грозные признаки вплотную придвинувшейся нравственной катастрофы полыхают, это надо видеть, в детских расстрелах сверстников и взрослых, взрыве числа детских суицидов, в тотальном растлении детей. Но вернемся к началу нашего разговора. Сегодня нам с вами настойчиво навязывают новую нормальность, в которой нет места любви. Где можно тащить волоком по асфальту женщину, нарушившую некую рекомендацию, даже не требование, некоего надзорного органа. Но люди, получившие сегодня этот маленький рычаг власти, в данном случае две женщины, работницы МФЦ, вызвавшие полицию, и двое крепких мужчин-полицейских, боровшихся с беззащитной женщиной, уже готовы им активно воспользоваться. Без сострадания, без стыда. А ведь их, как мы понимаем, тоже родили матери. Но вот эту женщину не жалко. Мы видим, что обществу снова предлагают принять некий основополагающий принцип, критерии которому можно затем легко подобрать. Этот принцип называется «наказывать неправильных». И наказывать сначала можно очевидно неправильных, потом условно неправильных, потом сомнительно неправильных, а потом уже закономерно придет очередь и самих правильных, которые в свое время со всем этим молчаливо согласились. Итог отступления от любви, нравственности и справедливости всегда печален, это очевидно. Мы с вами уже в эпицентре процесса расчеловечивания. И на горизонте трагически маячит точка невозврата. Современное общество зашло в тупик. Нравственные ценности перестали быть табуированной зоной. Нормы и правила получили статус относительности. Социальные связи оказались разрушенными. Повсеместный всплеск агрессии запустил войну каждого против всех. Что делать? Но вообще-то все очень просто. Все сказано за тысячи лет до нас. Все очевидно. Любить друг друга. Хранить чистоту семейного очага. Следить за сохранностью души наших детей. Почитать родителей. Заботиться о старых, больных и немощных. Помогать тем, кто в этом нуждается. Поступать по совести. Впрочем, все про все это и сами знают. Вот только от знания до делания порой неизмеримое расстояние. А всего-навсего нужно сделать первый шаг. И за вами подтянутся дети. Растерянные, обманутые. Заведенные не туда и брошенные там, без защиты и попечения. По большому счету, всеми нами. И прежде чем обвинять всех вокруг, свалившихся на нас невзгодах и неизмеримых бедах, нужно правильно назвать источник всех этих бед. Он внутри каждого из нас. Это итог предательства Христа, отступления от истины. Важно понять или вспомнить все, что с нами сейчас происходит, суть брань духовная. И оружие против нее может быть только таким же. Призываем всех, кто готов присоединиться к молитве иконе Божией Матери Державной, которую многие из нас уже читают по благословению священника каждый день 22 часа, а также молитву по соглашению с прошением защитить страну нашу, дома наши, семьи наши и нас, грешных, от злобы, болезней, потопа, труса, глада, меча, наших иноплеменных. Список можно расширить. Читаем каждую себя по местному времени, чтобы молитва ни на час не прерывалась. Чем больше нас будет, тем мы будем сильнее. И ничего не бойтесь. Если Бог с нами, кто против нас? Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество», в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале с таким же названием. А я, как всегда, призываю вас к осознанности и неравнодушию. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
О Пресвятей Владычице нашей Богородице и Пресной Деве Марии, с умилением сердец помолимся.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
О мира заступнице, Мати Всепетая, со страхом и верою и любовью припадающей пречестной иконою Твою державную, усердно молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мать и Света, Сына Твоего и Бога нашего, сладчайшего Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит державу нашу в благоденствии и избавит нас от междоусобной брани, да укрепит Святую Церковь нашу православную и непозыблемо соблюдет ее от неверия, раскола и ересей. Неимом и буйные помощи разве Тебе, Пречистая Дева, Ты сих всесильная христиан, заступница пред Богом, праведный гнев Его умягчающая, избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от глада, скорбей и болезней. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление согрешений наших. Да все благодарне воспевающие величие Твоя, сподобимся небесного царствия, и там мы со всеми святыми прославим пречестное великолепое имя в Троице славимого Бога, Отца, Сына и Святого Духа.
Еще.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Великие семьи России». И передача будет посвящена семье новомученика Константина Снетиновского. У нас в студии внучатая племянница священномученика Константина Ирина Дадекина-Рабинович.
Здравствуйте.
Вести передачу буду я, Екатерина Калекинская. Мы сегодня расскажем вам о удивительном человеке, который одним из первых уже в 1918 году стал новомучеником, пострадавшим за Русскую Православную Церковь. И сам патриарх Тихон в своей проповеди назвал этого человека новомучеником. Мы знаем, что потом покатилась волна гонений, и были бесчисленные жертвы. Но вот одной из первых жертв был переславский протоиерей Константин Снетиновский. Он был также и первым мучеником Ярославской области, пострадавшим за веру Христову. Сегодня мы знаем о нем немного. По преданиям, которые сохранились в городе, это был очень уважаемый священник, который принадлежал к священническому роду, уходящему корнями в глубины истории. Очень скромный, добрый человек, который 30 лет был настоятелем храма митрополита Петра в Переславле-Залесском. Это старинный древний храм на Красной площади Переславля. Отец Константин закончил семинарию, духовную академию в Владимире и исполнял свое служение. Но кроме того, что он служил в этом храме, он в городе был очень любим и известен тем, что он постоянно помогал нуждающимся. К нему можно было прийти с любым советом, с любой проблемой, он всегда старался помочь. Он прославился, выделился как бы из священников других города тем, что он пропадал, как пишут его современники, в так называемых каморках. Это было такое очень скученное, тесное, бедное общежитие, многоквартирные дома рабочих от ткацкой мануфактуры, где жили беднейшие семьи, по 7-10 человек в одной комнате, всегда нуждавшиеся и пьющие, и самые разные там происходили истории. Вот отец Константин, несмотря на то, что рабочие этого общежития были прихожанами другой церкви, приписаны, он был вот их батюшкой, к которому они все обращались, к которых он разбирал какие-то ссоры, решал конфликты, мирил между собой. И в городе поэтому за ним была вот слава такого очень почитаемого батюшки. Если мы посмотрим на его фотографии того времени, мы видим, что это еще очень светлый человек. Вот просто какой-то светящийся, летящий. Жизнь его семьи тоже была очень скромной и по-своему замечательной, потому что он женился на сироте духовного тоже звания. И не имея денег на покупку какой-то очень хорошей земли, взял участок, от которого все отказывались, буквально на болоте, и за несколько лет превратил его в цветущий сад, перевозя туда землю. Там было много цветов, много плодовых деревьев, и местные дети с радостью лазили через забор за этими плодами, никогда от отца Константина не получая ни нареканий, ни наказаний. Замечательным человеком была его дочь Александра Константиновна. У него было двое детей. Дочь потеряла на Первой мировой войне своего жениха и стала сестрой милосердия. Мы знаем, что она работала в том же госпитале, где в эти годы работал главным хирургом святитель Лука Войно-Синецкий, в то время хирург Валентин Феликсович. Он был ее начальником. И Александра Константиновна всю свою жизнь посвятила помощи ближним уже и в последующие годы и в молодости она занималась только тем, что помогала людям. В любое время дня и ночи ее вызывали для медицинской помощи. Была очень милосердная. Опять-таки, если мы посмотрим на ее портрет зрелых лет, это тоже удивительное лицо со светящимися прозрачными глазами. Печаль, доброта. В общем, вот это настоящая сестра милосердия. И я теперь хочу задать вопрос Ирине о том, каким был тот род, из которого произошел отец Константин. Ясно, что такое благочестие, такой вот, в каком-то смысле немножко даже идеальный образ священника, маленького городка, он ниоткуда тоже не мог появиться, что это плод какого-то семейного древа. Ирина, вам слово.
Да, Екатерина, благодарю. Мы знаем историю нашего большого священнического рода, в котором объединено несколько священнических фамилий, буквально с начала XVII века, то есть с нашествия поляков на Русь. И, конечно же, из рода в род, из поколения в поколение в роду были священнослужители. Отец Константин, Константин Снетиновский, он тоже, и его и мама, и папа, и дедушки, и бабушки по всем линиям были из священнических родов. Начал он свое служение алтарничая во Владимирской области, в селе, ну, мы знаем в семье название Боглачево или Боглачева, а сейчас это географическое название Бориса Глеб. И вот в храме Казанской иконы Божией Матери Константин начал свое служение. И, конечно же, пример всех старших членов большого рода для него был примером в жизни. И он очень рано выбрал свой путь.
Мы рассказывали в цикле «Великие семьи России» о нескольких таких священнических родах, которые дали, в конце концов, новомучеников, вошли в сон новомучеников российских, что для них это было служение было естественным. Они не претерпевали никаких идеологических, философских, так сказать, переломов для того, чтобы прийти к Богу. Но жизнь поставила их перед очень жестким выбором, когда к власти пришли большевики. В Переславле это было достаточно резким. Когда был объявлен декрет об отделении церкви от государства, Переславль, как вот такой вот сокровищница духовная российская, как смело можно его назвать именно этими словами, ответил усилением, каким-то порывом духовным, усилением веры. И известно, что в ноябре прошел крестный ход 17-го года по всем монастырям, церквам. Люди шли, молились, пели пасхальные песнопения. И у каждого храма священники служили молебны и говорили проповеди. И проповедь отца Константина также была среди них и как бы обращалась в сердца к борьбе за веру. Уже не просто вот гармоничное существование, так сказать, в том, что в наследии предков, а именно наступил момент, когда нужен был выбор, нужна была смелость для того, чтобы сделать свой выбор, порой очень жестокий и резкий, для того, чтобы остаться в стаде Христовом. И отец Константин этот выбор сделал. Ирина занималась архивными делами, восстанавливая историю семьи. В общем-то, это была ее инициатива. И я попрошу сейчас рассказать об этом, как шел этот процесс.
Когда я узнала летом 2003 года, совершенно случайно в интернете набрав фамилию своей бабушки, я вдруг получила информацию о том, что один из моих предков, дядя моей бабушки Константин Петрович Снетиновский, канонизирован как новомученик российский. Эта новость меня ошеломила. Я выросла в советское время в советской семье, и никакой информации о принадлежности к священническому роду мне известно не было. И вот с лета 2003 года во мне вот выросло это желание узнать как можно больше о своих корнях. Ну, собственно, как дерево растет и плодоносит, когда у него крепкие корни, так и мне хотелось узнать о том, какие люди вырастили меня, заложили во мне то, что есть во мне сейчас.
И что же вы обнаружили в архивах, касающихся именно подвига Константина Снетиновского, когда жизнь его переломилась, и он стал священным мучеником? Что произошло в Переславле в это время?
Ну, кроме того, что не сразу, но через какое-то время я узнала и о дате рождения, потому что у нас изначально даже нет было точной даты рождения, даже года точного не было. Передо мной стояла задача восстановить события начала 18-го года, то есть марта 18-го года. Мне стало известно, что в марте 18-го года в Переславле настали голодные времена, и случился так называемый хлебный бунт.
С чем это было связано?
В город не ввозили продовольствие. Когда пришла советская власть, то глава Совета народных и рабочих депутатов, некто господин Соколов, по воле случая тоже выпускник Владимирской духовной семинарии, как и отец Константин, обращаясь к жителям города, говорил о том, что советская власть такая сильная, что она даже камни может превращать в хлеба. И когда наступили голодные дни, то жители города, которым нечем было кормить их семьи, их детей, пришли к совету с камнями, предлагая Соколову превратить эти камни в хлеба. Соколов испугался расправы, разбил окно, выскочил из здания совета, и город был объявлен на осадном положении. Были определены уважаемые в городе люди, они были объявлены зачинщиками этого бунта, и был дан приказ их арестовать. А как уже вы говорили о том, что отец Константин, ну и многие другие уважаемые люди действительно имели, скажем так, очень хорошую репутацию в своем городе, их любили и уважали, и местные солдаты отказались выполнять этот приказ.
То есть имя отца Константина стояло в этом списке?
Имя отца Константина стояло в этом списке.
Вы видели этот документ?
Полный список я не видела. Я в архивах видела только информацию, что там было 15 человек. Как я знаю из тоже архивного дела об убийцах отца Константина, что в этом приказе не было распоряжения о каком-то насилии, тем более о убийствах, о казнях без суда и следствия. Но дальше дело обстояло таким образом. Поскольку солдаты местные отказались выполнять этот приказ, то из города Александров был вызван отряд солдат под предводительством некого Афанасия Хахаева.
А приказ был именно пока арестовать только, да?
Приказ был именно арестовать уважаемых людей, ну, видимо, вот с целью запугать остальное население города. В 20-х числах марта, по старому стилю, да, это начало апреля по новому стилю, отряд Хахаева прибыл в город Переславль. Увидев список предполагаемых зачинщиков, начальник этого отряда воскликнул, это слова его есть в свидетельских показаниях, увидев фамилии трех священников, которые были в списке, а обезьяны, в первую очередь идем к ним. То есть таким прозвищем он называл священнослужителей. По свидетельским показаниям Хахаев был склонен к садизму. И дальше мы читаем уже свидетельские показания и жены, и дочери отца Константина. В 10 часов вечера рядом с домом на улице Троицкой города Переславля раздавались выстрелы, револьверные и ружейные. Минут через 5 после начала этих выстрелов в окно постучали. Ну, для отца Константина это было не новостью, к нему часто обращались, и к нему, и к его дочери за медицинской помощью, или, может быть, к отцу Константину с просьбой какой-то священнической помощи. Он вышел на стук. По свидетельству его жены и дочери во дворе там стояло около 10 солдат вместе вот с их начальником Хахаевым. Отец Константин накинул шубу, поскольку март, холодно еще. Вышел, ему показали какую-то бумагу. Он хотел сообщить что-то семье, но ему этого не дали и увели от дома в сторону дома Павловых. Дочь отца Константина, Александра Константиновна, или в семье ее имя было просто Шура, тоже выглянула в окно, увидела солдат, которые стояли с ее отцом, раздетая и босая, выскочила на улицу со словами, что случилось, что произошло, с просьбой оставить отца в покое, на что, собственно, были фразы, что мы сейчас и тебя заберем. Отец ей сказал вернуться в дом, что она, собственно, и сделала. Вот. Дальнейшая судьба ни для дочери, ни для жены отца Константина были неизвестными. Его арестовали, его увели от дома.
Удивительно еще то, что вот эти все события произошли в первую неделю поста, и отец Константин, насколько я понимаю, готовился к причастию, в это время читал молитвы, богослужения на следующий день, воскресенье, торжество православия.
Совершенно верно. Он читал вечерние правила к следующему дню, к следующему богослужению. Дальше события развивались таким образом. Дорога до места его мученической кончины, ну, не более километра. То есть минут 10 они шли по уже ночному городу. Путь пролегал и мимо храма Петра Митрополита, в котором отец Константин служил 30 лет, и мимо храмов, находящихся на Красной площади Владимирской иконы Божией Матери, Александра Невского, старинного древнего Спасо-Преображенского собора. И когда они подошли к Дому Совета, Отец Константин хотел подняться по ступеням, но Хахаев его оттолкнул, именно ткнув штыками в спину. То есть отбросил отца Константина от ступенек входа в здание. Сам Хахаев зашел в помещение совета, и свидетели, которые находились в тот момент в помещении совета, говорили о том, что он вошел со словами «Я убил священника». На вопрос, по какой причине, он хотел бежать. Вскоре после этих слов в здание вслед за Хахаевым вошел красноармеец, который говорит: «Священник жив, он кричит от боли», на что Хахаев ему приказал добить отца Константина, что, собственно, и было сделано. То есть таким образом, по этим свидетельским показаниям, мы установили дату и время мученической кончины отца Константина Снезиновского.
Еще был такой эпизод, тоже, мне кажется, очень проникновенный, что тело священника, уже исколотое штыковыми ранами, привезли в ту самую земскую больницу, где за год до того работал святитель Лука Войно-Синицкий. Но там уже не было этого великого хирурга. Вот пути их разошлись, хотя мы почти уверены, что они были знакомы. Если была знакома дочь, то, конечно же, так или иначе был знаком с ним отец Константин. И уже работники больницы могли только констатировать смерть. Как потом сложилась судьба членов семьи отца Константина, его дочери, его сына после этого события, которое, я так понимаю, многие годы родные молчали об этом, не было ни писем, ни записок, ни воспоминаний. И еще один такой символический, можно сказать, момент, что после гибели отца Константина в городе как бы разрядилось напряжение, был завезен хлеб, и в каком-то смысле получается, что этот человек отдал вот в прямом смысле свое тело, свою жизнь для того, чтобы накормить свою паству, своих ближних.
Да, после гибели отца Константина в город было ввезено продовольствие. В семью тоже приходили из совета, спросили у вдовы и у дочери, что они собираются делать. Матушка Надежда сказала, что никуда она обращаться не будет, но как бы ни с какими, так сказать, претензиями и заявлениями отца Константина было уже, к сожалению, не вернуть. Никакого возмездия она не требовала. И в семью был там тоже какой-то дополнительный мешок картошки привезен, мука. В общем, чтобы семья с потерей кормильца как-то могла существовать дальше.
Цинично.
Абсолютно цинично. Но в семье была маленькая девочка. Незадолго до кончины отца Константина, за 2 года до его кончины, в семье одного из его братьев Федора умерла жена, и осталось 6 детей, младшей из которых было всего лишь 6 месяцев. И Шура забрала эту девочку в свою семью и воспитывала как свою дочь, несмотря на то, что они были двоюродными сестрами.
Понимаю, по желанию и наставлению отца. Взять одного из детей.
Безусловно. То есть отец Константин ей сказал: возьми кого-нибудь из мальчиков, чтобы Феде было полегче. Ну вот, Шура с собой из Владимира привезла девочку маленькую, которая вспоминала, как она играла с бородой отца Константина, вспоминала, как она остановила ручонками коляску. Ну, видимо, просто отец Константин сам остановил лошадь, забыв что-то дома. А она решила, что это она остановила коляску, в которой ехал отец Константин.
Ну, это, конечно, воспоминание счастливого ребенка такое, что конечно. О своей силе и могуществе.
Конечно, конечно.
И как потом сложилась судьба Александры Константиновны, ее воспитанницы?
Ну, Шура всю жизнь посвятила Лиде, или как ее в семье называли, Лидушке. Интересна еще и судьба ее младшего брата, а не Погодки, Алексея Константиновича. Алексей был военным врачом. Он был в Первую мировую призван на флот, был корабельным врачом, то есть был в царской флотилии. В 1917 году случилось то, что случилось, Великая Октябрьская социалистическая революция, и эскадра встала лагерем в Крыму. После того, как Крым перестал быть царским и стал советским, эскадре был дан приказ брать мирное население на борт и отходить в сторону от Крыма. Ну, сначала предположительно было решено, что они идут в сторону Турции, но в результате конечным пунктом назначения был Тунис. Переход был очень долгим и тяжелым. Алексей Константинович служил на канонерской лодке «Стриж», и на борту он встретил свою будущую супругу. Девушка Лидия, по счастливому совпадению, так сказать, тезка его двоюродной сестры Лидочки, которая воспитывалась в семье отца Константина. Лидия была со своей мамой Еленой. За время долгого перехода, несмотря на тяжелые условия, жизнь продолжалась, вспыхнула любовь. Капитан корабля их поженил, и в Тунис прибыла молодая семья. Родились дети. На данный момент внучке отца Константина, Татьяне, которая проживает во Франции, 95 лет. Мы ожидаем в августе исполнения 96-го года рождения. Когда Тунис перестал быть колонией Франции, вся семья перебралась во Францию, где, собственно, сейчас продолжают жить потомки отца Константина.
А как сложилась судьба Лидии Федоровны?
Лидия Федоровна получила высшее образование. Она сначала училась в Казанском университете, потом была переведена в Московский государственный университет. Она по образованию химик. Она работала в Переславле на пленочной фабрике. Потом переехала в Москву, стала работать в НИКФИ, то есть занималась советским, российским кинематографом, где встретила своего второго мужа, с которым они прожили долгие счастливые годы.
Я так понимаю, что Лидия Федоровна, ну, главным была человеком, который помогал вам вот начать и восстанавливать историю семьи и трагической гибели отца Константина.
Да, когда я узнала, вот, повторюсь, летом 2003 года о том, что отец Константин канонизирован как священномученик, у меня из родственников таких вот близких оставалась только тетя Лида. Я, конечно же, приехала к ней с этой новостью ошеломляющей и меня, и, естественно, ее, потому что она всю жизнь молилась дяде Косте как своему святому, еще даже не зная об этом. И она в конце 2003 года написала первый текст того, чего она помнила о дяде Косте. С этим я в октябре 2003 года первый раз приехала в Переславль посмотреть те места, где жил отец Константин. И, собственно, там я нашла и церковь Петра Митрополита, в которой 30 лет прослужил Константин Снетиновский.
Да, нужно сказать, что отпевал отца Константина тоже будущий новомученик, священномученик Евгений Елховский, переславский протоиерей. И он после этого служил в этом храме митрополита. А когда был установлен памятный крест на месте упокоения отца Константина, я так понимаю, за алтарной частью, да, храма?
Как мы знаем, священников хоронят за алтарем той церкви, в которой они служили. Был захоронен за алтарной частью храма и отец Константин. Точного места пока сказать сложно, потому что не было еще археологических раскопок. Но после моего визита и передачи документов в Переславль, несмотря на то, что документы на канонизацию подавала Ярославская епархия, в городе об этом знали не так много. Вот. И в 2004 году был установлен крест за алтарной частью храма, памятный крест. Я многих людей хотела бы упомянуть, кого бы я хотела поблагодарить за ту поддержку и помощь, которую мне оказывали в течение моих поисков. Но человека, который установил и первый крест, и в 2019 году был установлен обновленный крест на этом месте его страданиями при его финансовой поддержке. Это художник и академик Российской академии художеств Виктор Николаевич Разгулин. Благодаря его трудам был установлен первый памятный крест. Также крест у нас стоит памятный на родине отца Константина во Владимирской области. Конечно же, мы помним, мы чтим, мы молимся.
Вы подготовили еще и книгу о подвиге отца Константина, которая вышла в издательстве
«Азбуковник». Да. Когда уже накопилось достаточно много материала, мы решили, что нам нужно издать книгу о вот таком священническом пути и мученической кончины Константина Снетиновского. Да, но сначала в 2015 году у нас вышел фильм. То есть сначала был написан сценарий, и вышел фильм «Священномученик Константин Переславский». А в 2019 году вышла книга «Во власти Бога». Книга прошла издательский совет Московской Патриархии и вышла к дню рождения отца Константина 31 мая 2019 года.
Ну, я бы хотела еще добавить, сейчас в Переславской епархии готовится моя книга «Рассказы новомучеников», которая называется «Сохранивший любовь». И там тоже есть рассказ о Константине Снетиновском, Переславском священном ученике. Мне хотелось бы, почему я это сделала, ну, потому что эта история вообще как бы мне очень близка, но еще и потому, что разрозненные все-таки, так сказать, в целом данные, их очень мало, мне хотелось это наполнить каким-то живым видением этой личности, передать ее свет, потому что в рассказе отец Константин предстает глазами ребенка, девочки, которой он помогает, девочки-сироте из этих рабочих коморок. И надеюсь, что книга уже скоро выйдет в этом году, что читатели узнают больше и почувствуют вот свет удивительной этой личности, который был и в его ревностном таком служении, и в его подвиге, и этот свет продолжается, и он остается с нами. Хотела бы спросить вас о почитании памяти священного ученика Константина в Переславле-Залесском.
Каждый год 5 апреля и 31 мая мы вспоминаем отца Константина. 5 апреля – это установлена дата мученической кончины.
В святцах.
В святцах, да, уже официально в святцах в календаре. И 31 мая по новому стилю или 18 мая по старому стилю – это установленная дата его рождения. В эти дни проходит панихида памяти священного мученика Константина. И, конечно же, мы проводим чаепитие в семье Снетиновских, то есть приглашаем наших гостей выпить чай с малиновым пирогом, как это было в семье отца Константина.
Да, я присутствую. Знаю, что Ирине удалось удивительно как-то передать теплоту, вот, широту души этой семьи вот этим таким обычаям домашним. И еще несколько слов о том, как обстоит дело с храмом, в котором служил отец Константин, который, я знаю, что входит в наследие архитектурное. Это очень древний, очень почитаемый храм. Но, насколько я знаю, сейчас у него очень большие проблемы.
Да, храм действительно уникальный. Это шатровая церковь. На одной из фотографий этого храма рукой отца Константина написано «Бывшая домовая церковь Иоанна Грозного». Храм XVI века находится в плачевном состоянии, совершенно верно. В свое время на деньги семьи были проведены обследования фундамента, и затем были выделены государством деньги на укрепление фундамента. Сейчас есть проект противоаварийных работ укрепления кровли, потому что кровля храма действительно находится в очень плачевном состоянии. Каждую весну все протекает, там уже зеленая плесень везде. В конце 2020 года тендер был выигран одной из компаний московских, но пока ВОЗ и ныне там, окончательных документов на разрешение на начало работ у нас пока нет. Мы ждем и надеемся, что все-таки по воле Божией работы будут проведены, и на этом не остановится, что мы проведем полную реконструкцию храма Петра Митрополита, что будет лучшей памятью священному ученику Константина Переславского.
Евгению Елховскому, священному ученику, и митрополиту Петру, первому митрополиту московскому, да, который, конечно,
это в первую очередь
заслуживает. Ну вот на этой ноте надежды хотелось бы закончить нашу передачу. Благодарим за внимание. В студии была Екатерина Каликинская и Ирина Дадыкина-Рабинович, внучатая племянница священного мученика Константина Снетиновского. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 38 зачало, 10 глава с 32 стиха по 36 и 11 глава, 1 стих. Господь сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». и враге человеку домашней его. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я пред Отцем Моим Небесным», — говорит Христос. Что бы ни происходило с нами, речь всегда идет о самом существенном, о нашей душе. Речь идет о нашем исповедании веры, о исповедании веры перед людьми. И значит, не такой глубоко скрытой от всех веры, которой никто не может заметить. Недостаточно называть себя верующими, когда это совершенно безопасно и ни к чему не обязывает, ничего не меняет в нашей жизни. Речь идет о исповедании Христа перед судом, перед теми, кто противится вере и пытается заставить нас согласиться с ними, перед теми, кто смеется над нашей верой, кто грозит нам карами или отправкой в психушку, как это было порой относительно недавно в нашей стране. Исповедуем ли мы Христа перед людьми? Живем ли по нашей вере? Какой ценой это нам дается? Чем мы жертвуем ради этого? Служим ли мы на самом деле Христу Богу или только самим себе? «А кто отречется от Меня пред людьми, — добавляет Христос, — отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным». Снова и снова нам дается понять, что мы сами теперь уготовляем свой последний суд. Господь не отделяет Себя ни от кого, кроме тех, кто отделяет Себя от Него. Он не отрекается ни от кого, кроме тех, кто первыми начали отрекаться от Него. Когда мы говорим об отречении от Христа, мы думаем об отречении апостола Петра, которого Господь так чудесно простил после его тройного исповедания веры и любви на вопрошание «Любишь ли Меня?». Это значит, что никакое отречение не может быть непоправимо гибельным, бесповоротным. Нет такого греха, сколь бы ни был он тяжким, который был бы непрощаем. При условии покаяния и исповедания Христа, твердой веры, что Бог спасает и прощает. Все самое драгоценное и подлинное в даре человеческой свободы заключается в этой способности сказать «верую» до пролития крови, если нужно. Вот о чем нельзя никогда забывать — до пролития крови. Это вовсе не обязательно означает мученичество, но это часто требует от нас героической верности Господу в исполнении наших каждодневных обязанностей, требует мужества перед лицом приходящих к нам испытаний. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Наша вера — самая требовательная и самая бескомпромиссная, что есть на земле. Где компромисс с ложью, там не может быть мира с Богом, мира с совестью и с другими людьми. Христос дал Своим ученикам меч слова, чтобы они могли поражать им всякое учение, восстающее на истину и угрожающее вечному спасению многих. Бог объявляет войну, и кто устоит? В этой войне мир всегда разделяется на тех, кто принимает Христа, и тех, кто отвергает Его. И в этой войне врагами человека могут оказаться домашние его. Может случиться, что любовь к жене или к детям, к близким, заставит отказаться от опасного служения, от жертвы, потому что не достанет мужества оставить родных или подвергнуть их опасности. Бывает, что кто-то не решается посвятить свою жизнь всецело Богу вследствие личной привязанности к одному человеку. Вспоминается евангельская притча о званых на пир и всегда находящих повод сказать «Имей меня отреченно». Во всех обстоятельствах, если мы не хотим утратить и небесного, и земного, все самое драгоценное, что есть у нас на земле, должно уступить место верности Богу. Сегодняшнее евангельское зачало завершается стихом, взятым из следующей главы. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Совершая множество чудес, Господь показывает, что учение и проповедь должны всегда сопутствовать им и идти впереди их. Исцеление болящих — спасение тела, проповедь истины — спасение души. Господь проповедует в городах их, в самых населенных местах. Он забрасывает сеть там, где больше всего рыбы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.